Здравствуйте, 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 дорогие друзья, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, я его ведущий Константин К. Сегодня у нас куча донатов, посмотрите на топовый донат от Лемми на первом месте, да? А часть из него внесена в сегодняшнее хорошее настроение, а дальше следите за оповещениями в Телеграме. У нас сегодня куча простыней, причем две из них посвящены работе, карьере и профессии. Такие большие, обширные, поэтому давайте не будем долго мусолить ягодку и пойдем по темам. Артемыч, 1000 рублей с покрытием комиссии. Сменить профессию? Вопрос. Я стоматолог-хирург по образованию. 3 года назад окончил ординатуру. С тех пор так и не смог найти стабильную работу. Еще раз, ребята. Стоматолог-хирург. Так, стрим идет, а то что-то все молчат. Надеюсь, идет. С тех пор я так и не смог найти нормальную стабильную работу. Да, работал в нескольких местах по несколько месяцев, после чего клиники либо сами закрывались, либо я оттуда уходил из-за полного отсутствия пациентов. Зарплата считается как процент от оказанных услуг, поэтому я получал только положенный по закону, указанный в договоре МРОТ. Стоматология потеряла статус золотой жилы для всех. Молодые специалисты в крупных городах, и особенно в Москве, часто испытывают проблемы с трудоустройством. Стоматологии на каждом углу, но там либо своих врачей хватает, либо нет пациентов. К слову, в Москве в год выпускаются более 600 стоматологов. Крутые специалисты, да, могут получить большие деньги, но очень много факторов должно сложиться для этого. Мне до крутого специалиста далеко, несмотря на знания, посещение курсов, наличие практики, хотя ее было не так много. Причем даже если я стану крутым специалистом, работа все равно не сахар. Стресс из-за рисков для здоровья пациента и себя, стресс из-за отбитых пациентов, документация, работа по 12 часов, в частном секторе всегда так. Ну, во-первых, мне интересно, вот ты говоришь про то, что стоматология перестала быть золотой жилой. А почему? А с какого перепугу она перестала быть золотой жилой? Она всегда была золотой жилой в постсоветском пространстве. У нас даже есть товарищ, который, ну, не в России, конечно, но тем не менее, нормально себе, по-моему, если мне память не изменяет, припеваючи живет на стоматологии, да еще и заходил раньше и постоянно кидал мемы про то, что у стоматологов триллионы денег и нормально зарабатывал. Что-то не так идет в тех фирмах, куда ты устраиваешься. Просто стоматология-то всегда нужна. Не изобретено, знаешь, какой-то таблетки вдруг в последние 5-10 лет, чтобы люди пили таблетку и зубы хорошо работали, и не приходилось их лечить. Развитие зубной пасты, оно как бы тоже не продвинулось никуда, чтобы вдруг зубы стали здоровее у людей, чтобы они перестали ходить в стоматологию. Ручками сам ты никогда ничего в стоматологии не сделаешь. Это не вдруг заняться самому себе строительством. Знаете, как там в Америках всяких вызывают электриков, любых там прокладывателей кабелей для телевидения. Но, по сути, ты, если шаришь, можешь это сам все сделать и не платить там по $70. Стоматология – это совершенно не та отрасль, в которой людей с профессиональным образованием можно заменить. То есть, ну, ты не можешь быть любителем-стоматологом без диплома. Просто не можешь. Поэтому их всегда ограниченное количество, а поток зубов, он никуда не делся. Как я уже сказал, нет никаких изменений. Я понимаю, там, знаете, мне кажется, что копирайтеры должны были бы уже напрячься. Ну вот те, кто пишет тексты для сайтов, вот эти заглушки все, большие простыни, которые никто не читает, вот они должны были напрячься. Их вот нейросети заменили, да? Там, может быть, с водителями что-то тоже... Может, произойдет, а может, нет, если вот автопилоты доберутся прям совсем до массового производства. Стоматология, насколько мне видится, прямо сейчас, ну, не имеет какого-то конкурента ни в виде фантастической таблетки, лечащей зубы, ни в виде фантастических зубных щеток или фантастических зубных паст, которые лишили бы людей проблем с зубами. Ну, там, стали бы меньше ходить. То есть, конечно, сейчас есть клевые щетки и клевые зубные пасты, но они точности такие же, как и 10, 15, 20 лет назад. С ними ничего не произошло. Никакого культового изобретения не было. Поэтому, если кто-то 5 лет назад был высокооплачиваем, 10 лет назад стоматологом, то почему сейчас нет? Почему может быть избыток в профессии? Почему людям вдруг может перестать необходимым лечить зубы? И, как я уже сказал, это не то, с чем можно повременить. Вот ты, например, разжирел, и есть диетологи всякие, и, например, есть какой-то финансовый кризис. И у людей нет денег на диетологию или, например, на психологию. И люди стали бы, например, меньше ходить к психологам и диетологам, хотя с психотерапией тоже само ничего не решается, но, тем не менее, есть такой миф, что можно как-то справиться самому. С диетологией тоже можно справиться самому или можно пустить на самотек, то есть оставаться в депрессии и дальше жреть, потому что просто сейчас нет возможности обратиться к диетологам и к правильному питанию. Со стоматологией такое не прокатит. Вот если ты чистишь зубной пастой и зубной щеткой, как и 20 лет назад, то у тебя с той же частотой, как и 20 лет назад у любого среднестатистического человека возникают проблемы с зубами, которые ты не можешь решить, более того, не можешь откладывать. Понимаете, ты жиреешь и можешь с жиром жить, а вот с больным зубом, который вот прямо сейчас заболел, ты жить не можешь. Ты берешь деньги, ты идешь у родственников побираешься, ты что-то продаешь, ты берешь микрокредит, но идешь и лечишь зуб, который заболел прямо здесь и сейчас. Поэтому я не очень понимаю, почему так происходит конкретно в том месте, где ты живешь. Я не знаю, в Москве или не в Москве, почему ты говоришь, закрываются клиники. Вполне возможно, что клиники закрываются просто потому, что они с точки зрения маркетологов просто плохо работают. Ну, только такое объяснение. Ну, то есть вы, я не знаю, ставите, ну не вы, а кто там, да, ставите свою клинику там, как кафешки, знаете, 5 подряд идет стоматологических клиник. Вот точности так же, как с аптеками. Вот аптеках сколько? Вроде бы жопа и жуй, а вроде никакая аптека никогда не закрывается, никогда не банкротится, я так думаю. И со стоматологией там есть какой-то необходимый концентрат людей, чтобы вот у вас всегда был поток. Просто там, где я жил, там в Белгороде, даже в стоматологии были даже в деревне, и они не закрывались, они работали. Стоматологии работали в деревне, вот просто среди магазинов, стоматология. Таким образом, зуб больной можно бесплатно удалить в государственной клинике. Ну хорошо, значит можно. Вот Саймон говорит, что можно. Так вот, я не понимаю, почему ты говоришь, что ты уже работал в нескольких, и они закрылись. Это прям, когда у тебя нет никаких причин для уменьшения количества пациентов, и это очень болезненное откладывание процесса лечения, то мне кажется, что надо прям стараться, чтобы закрылась стоматология. Прям стараться. Я даже не знаю, что еще привести. Не знаю. Вот, например, если у тебя бензозаправка, и она стоит просто вместе, в равноудаленном от других заправок, и если у тебя цена на бензин не в 2 раза больше, а просто, в пределах нормального рынка, то бензозаправка закрыться не может и не должна. Просто не может закрыться. Потому что бензин нужен. Все ездят на бензине, на ископаемом топливе до сих пор. И вот как и стоматология, так и бензозаправка, я не представляю, по какой причине могут закрываться. Это нужно, я не знаю, может быть, бензозаправка должна работать с часу дня до 2:30, постоянно быть закрытой, чтобы в ней не было бензина, разбавлять бензин ослиной мочой или сделать бензин в 2 раза дороже, чем везде по рынку. Это вот только такие катастрофические экономические решения могут привести к закрытию заправки. И точности так же к стоматологии. Мне так кажется, просто как наблюдателю. Поэтому что-то здесь идет не так. Я не вижу объяснения этому никакого. Александр пишет. Этот стоматолог молодой, зеленый, думает, что только закончил универ и все. Пошла жара, руби бабло. А хрен там, приготовься 10 лет за $200 в месяц работать, а потом уже 2-3 косаря падать начнут. Ну, дело-то не в этом. Дело в том, что человек говорит, что у него закрываются конторы. Не в том, что там мало работать, а в том, что работы нет вообще, в принципе. За 200 баксов нет. Он получает мрот, а потом контора закрывается. Продолжаем. И вот опять спустя 2 месяца стоматология, в которой я работал, закрылась. Пациентов там тоже было не особо много. Я задумался о смене профессии. Так вот, я все еще не понимаю, кто-то может объяснить мне, почему стоматологии могут закрываться? Почему не, может не быть пациентов у стоматологии? Заправка может закрыться, если все перейдут на Тесла. Ну да, вот. И я видел множество заправок, которые закрылись на территории Российской Федерации, бывшего постсоветского пространства, из-за того, что... Да и, наверное, много заправок закрылось в той же самой Норвегии или Финляндии из-за того, что все перешли на Тесла. Ведь это же происходит прямо здесь и сейчас. И вот спустя 2 месяца стоматология, в которой я работал, закрылась. Пациентов там тоже было не особо много, и я задумался о смене профессии. 5 лет в институте, 2 года в ординатуре – это, да, жалко. Но 3 года зарабатывать меньше охранника, сидя без пациентов, либо вообще сидеть без работы – такое себе. И даже самого стойкого человека заставит сомневаться. Я задумался о смене профессии. В такие моменты вспоминаешь все минусы стоматологии, с которыми сталкивался или можешь столкнуться в будущем. Слушай, вот тут пишешь, 3 года зарабатывать меньше охранника. Вот Александр пишет, что нужно 10 лет вкалывать за 200 баксов в месяц, а потом станет лучше. Не надо. Вот мой опыт просто, ну, в другой совершенно отрасли говорит, что не надо. Нет. Верить таким, как Александр, а потом, значит, ну, вот ты видишь, я через 10 лет выстрелил, ну, уже 11-й год там пошел. Ну, если мы считаем по существованию канала, то 13-й год прошел. Нет, ты потратил все 3 года. Я не то чтобы настаиваю, но вполне возможно, что это действительно не твоя профессия, и действительно можно из нее уходить. 3 года достаточно, чтобы увидеть хотя бы потенциал. Если ты за 3 года не увидел потенциал в работе, то надо, я думаю, сваливать, действительно, что-то придумывать другое. Ну нет, ребят, не пробуйте ничего больше 3 года, иначе вот окажетесь в таком же месте, как и я. Не в смысле физически, географически, а финансово в том же самом месте. Так что мне кажется, что да. Но 3 года за так. Я понимаю, что с медобразованием можно пойти в разные сферы. Через знакомых получилось найти вакансии в фармкомпаниях. В данный момент прохожу собеседование. Должность – медицинский представитель. Не самая приятная и престижная работа. По сути, нужно как-то попадать на прием к врачу в поликлинику и рассказывать ему о преимуществе препарата, производимого компанией, которую ты представляешь. Врачи при этом тебя не ждут, и у них может быть плотная запись пациентов, и, возможно, вообще недолюбливают медпредставителей в целом. Ты ничего не продаешь, ты только мотивируешь именно фактами врача своим пациентам назначать этот препарат. Тем не менее, выглядит как кринж, и я не уверен, что по темпераменту подхожу под эту вакансию. Зато условия сильно лучше, чем в моих местах работы стоматолога. Зарплата 100 тысяч, гарантированно, плюс ежеквартальные бонусы, немаленькие в зависимости от успехов. Дают рабочую машину, телефон, планшет, ноут, медстраховка, страхование жизни. Ну вот тут ты посмотри внимательно, потому что ты как бы стоматолог, ты учился на исполнителя. А медицинский представитель – это же, ну, совершенно другая работа. Из персонажей, которых я помню, медицинским представителем стала Пенни в «Теории большого взрыва», и у нее не было никакого медицинского образования. А представителем она стала не в последнюю очередь, если мы обратим внимание, потому что, ну, она очень открытый человек, у нее очень много отношений, дружбы, она умеет общаться, и она сама по себе очень симпатичная. Напоминаю также, что своего рода представителем, по-моему, если я не ошибаюсь, в точности так же, стала из друзей Рэйчел. Только она, по-моему, продавала одежду. Сетевой маркетинг вернулся, да. И она тоже открытая, симпатичная. И я не говорю, что ты не симпатичная, я просто к тому, что торговый представитель – это, ну, это торговый представитель. Во-первых, для этого совершенно не нужно иметь было. То есть это просто плюс тебе к устройству на работу. Но это совершенно не делает тебя профессионалом в этом деле. В этом деле это как, знаешь, как в государственных учреждениях нужен диплом, хотя на самом деле идут учиться уже великовозрастные люди, которые видят, что они строят какую-то карьеру. И потом они этими знаниями не пользуются. То есть ты этими знаниями своими вообще там пользоваться не будешь. У тебя нет никакого преимущества перед простыми торгашами из-за своего образования. Вот я на что хочу обратить твое внимание. И что торгашом, вот таким классическим холодным торгашом, то есть, ну, по сути дела, ты, конечно, за большую зарплату и товар приносишь нужный, и как это, не элитный, а как правильно это сказать? Ну, в общем, ты понял, да, такой непозорный. Но, по сути дела, это то же самое, что ходить по конторам, вот как люди приносят книжки, а купите мою энциклопедию и все остальное. Я тебя не демотивирую. Просто ты умеешь торговать? Ведь здесь, в этой профессии, главное будет уметь торговать, а не стоматология и все остальное. И не медицинское образование, а умение торговать. Ты возьмешь, я не знаю, зарплату 100 тысяч гарантированную, но из нее не выберешься, потому что это будет 100 тысяч. И как долго тебя продержат, если заметят, что ты на самом деле, ну, ничего не продаешь? Потому что на самом-то деле это просто продажи. Это просто тупо продажи. Стоматологии закрываются, потому что пациентов на все стоматологии не хватает. Как это пациент? А куда они делись-то? Куда люди делись? Таким образом, обрати внимание, что это вот... В то же время моя знакомая находит для меня место в государственной поликлинике. А ГОСКа, как бы то ни было парадоксально, мечта многих стоматологов, несмотря на весь ад, который там творится. Из плюсов – много пациентов, много практики. Нет запар от начальства по поводу прибыли. А также пациентов можно мотивировать на платные манипуляции в арендованном кабинете вне клиники. А там прибыль вся твоя – аренда кабинета. В платных клиниках это считается воровством пациентов, за что увольняют. Также можно левачить. Это противоречит моим моральным принципам. Не понимаю, почему это противоречит твоим моральным принципам левачить от государства. Государство – это не конкурент, понимаешь? Ну, то есть, нет, это не левачить. Вот когда ты работаешь на одну таксомоторную компанию, а потом на ее автомобиле ездишь на другую, работаешь на другую таксомоторную компанию – это недобросовестная конкуренция. А когда ты работаешь на общественном транспорте, там, я не знаю, возишь метро или автобусы, а в свободное время еще таксуешь, то где здесь левачество? Какие моральные принципы? О чем ты говоришь? Я не понимаю. Не понимаю, о чем. Вот. В платных клиниках и так. И вот я уже было ушел из профессии, но замелькала ГОСКа на горизонте. По сути, в фармкомпании условия будут лучше, и перспектива роста. Через полтора года можно уйти выше по карьерной лестнице. Но работа непривычная и, возможно, не совсем моя. Она вообще никак не связана с твоей профессией. Продажа медицинских препаратов, уговаривание людей никак не связано с твоим медицинским образованием. Вообще никак. Поэтому я мечусь. В один день я могу быть уверен в одном, но потом, поговорив с кем-то или почитав форумы, посмотрев видео, полностью передумать. Сейчас я опять в середине. Хочу услышать твое мнение. И да, если я откажусь от работы медпредставителем, то через время меня все равно будут готовы взять, учитывая, что у меня уже сейчас 5 компаний собеседуют. А если я откажусь от ГОСКи, то второго шанса может и не быть. Вот тем более, если есть вариант поработать в ГОСКе, то, конечно, нужно поработать в ГОСКе, потому что этот вариант отпадет и больше не появится. А как ты уже сказал, понимаешь, ты обретаешь опыт. Работая вот в своих стоматологиях, работая в государстве, ты становишься все равно, как это, более предпочитаемым сотрудником с опытом. Ну, на самом деле, они не про опыт же, они же знают, что самое главное – торговля, скорее со связями. Вот, поэтому в твоем случае я бы пошел в ГОСКу. Во-первых, как все равно пишет Александр, настаивая на 10 лет опыта, ты будешь получать в государственном учреждении большое количество опыта. И вот уже потом, если вдруг подвернется место в какой-то нормальной стоматологии, то ты будешь не новичком, ты будешь опытнейшим, потому что ты в государственном учреждении. Во-вторых, тебе не нужно думать о продажах. В-третьих, забей вот это, на это представление свое о левачестве. Ты не кидаешь государство. В государственную клинику идут за бесплатными услугами, которые оплачиваются договором медицинского страхования бесплатного. И, естественно, какие-то услуги туда не входят. И, естественно, кто-то захочет, если ты хороший специалист, если ты приветлив, если ты помогаешь, если с тобой приятно общаться, люди, конечно, захотят, ну, что-то побольше, стандартные услуги, и не куда-то в левую клинику идти, а уже к тому, кто есть. И ты им можешь предлагать, ну, там, где-то еще что-то, или там, я не знаю, дополнительные услуги, пятое, десятое. Поэтому мне кажется, мне, я не знаю, давайте напишите в чате, что вы думаете, ребята. Мне кажется, в твоем случае, вообще это я вижу как человек, который сам не любит общаться и торговать, что работа на государственную компанию гораздо лучше, потому что ты продолжаешь работать по профессии, потому что ты обретаешь бесценный опыт. И работая в госучреждении, ты не теряешь никакой сноровки, ты таким же остаешься востребованным на рынке медицинских представителей и становишься еще даже более приоритетным, как я уже сказал. И если тебе там не понравится, как ты уже сказал, тебе 5 офферов есть, ты можешь в любой момент уйти. А вот уйти из медицинского представительства в другое ты уже не сможешь. Ты останешься медицинским представителем, ты сможешь там расти карьерный рост, но ты будешь терять сноровку, ты будешь терять опыт, и твой опыт в твоей профессии вообще расти не будет. Поэтому нужно идти в государственное учреждение, действительно. И может быть, если ты хочешь остаться в этой профессии, то ждать случая, когда у тебя будет уже там 5 лет наработанного опыта в государственном учреждении, то есть ты уже будешь профессиональным, вот прям хорошим стоматологом, и тебя уже возьмут в клинику, которая не закрывается. Я так думаю, мне так кажется. Согласна, дропать карьеру стоматолога ради торгашества, которую из тебя всю душу вытрясить, очень глупо. Госконтора, работа за еду, только как последняя надежда, пишет Варекс. Тут есть опыт, понимаешь, то есть он остается в профессии, ожидая какого-то другого предложения. Он получает бесценный опыт работы на профессию и, может быть, потом свой кабинет откроет. Вообще свой кабинет, не какую-то стоматологию, там, не к кому-то присасываясь, а себе можно открыть, когда у тебя уже есть, там, я не знаю, 5 лет опыта. А государственные учреждения, вот когда бесплатно приходят люди, там они же, ну, считают, что это бесплатно, поэтому там будет нескончаемый поток. То есть через 5 лет он точно будет опытным. Не будет вообще никакого варианта, что он не будет опытным через 5 лет. У него уже 3 года опыта. У него 3 года опыта в закрывающихся конторах, где он получал минималку МРОТ, потому что не было пациентов. Он не чувствует уверенности в себе. Он не чувствует, он не знает понимания, как открыть свой кабинет. У него, возможно, есть боязнь того, чтобы открыть свой кабинет, потому что он осознает отсутствие у себя опыта. А те же самые 3 года опыта, как он же описывает, в госучреждении, это будет постоянный поток. Там не будет недостатка пациентов, потому что туда идут бесплатные. Вы понимаете? Туда идут по бесплатному медицинскому страхованию. Там просто ты обретаешь огромный опыт. Вот. Может быть, получаешь такую же минималку, как в этом, но обретаешь опыт, и ты прям становишься опытным. И это знают другие стоматологи, которые будут тебя брать на работу. Я так думаю, мне так кажется. И насколько я знаю, многие элитные и частные компании, которые нанимают себе медиков, требуют, например, чтобы у них было 5 лет стажа на скорой. Вот. Да, все будут знать, что ты работал в госучреждении, а там письки помять нет возможности. Джонатан пишет, стоматологии закрываются, потому что пациентов на все стоматологии не хватает. Пациентов столько же, а стоматологии в 10 раз больше, поэтому не на всех хватает пациентов. Тут левачить, в смысле проводить платные услуги в поликлинике мимо кассы. Ну, как левачить, если этой услуги у государственных учреждений нет? То почему, не понимаю, в чем левачество? Если этой услуги нет. Если ты, ну, я условно, да, бариста стоишь, вот у тебя стоит кофейный аппарат. Этот кофейный аппарат делает дырявый раф, капучино и эспрессо. К тебе подходят люди и спрашивают flat white. Ты подходишь начальнику и говоришь, наш кофейный аппарат делает только дырявый раф, капучино и эспрессо. Нужен flat white. И тебе начальник прямым текстом говорит, не положено. Мы государственный кофейный аппарат, не положено. Ты ставишь дополнительный кофейный аппарат свой здесь и наливаешь тем, кто хочет flat white. Я не знаю, как это с государством работает, насколько это законно или нет, но лично я бы не увидел в этом проблемы, работая я на государство. Да? То есть если бы я был владельцем первого кофейного аппарата и работал бы на государство. Если мы законным образом не предоставляем эту услугу, в чем проблема? Во-вторых, я не видел бы в этом никакой морально-этической проблемы абсолютно. Ты не отбираешь клиентов, никуда ты их не уводишь. Ты не предлагаешь им делать то же самое в другом месте за деньги. Нет. Ты предлагаешь те услуги, которых нет в бесплатной стоматологии. Я так вижу это. На тему левачества. Я, например, хожу по рекомендации к стоматологу в платной государственной стоматологии. Она берет своих клиентов вообще между пациентами. Даже никакой другой кабинет не нужен ей. Ну вот, видите, я и говорю, если бы я был начальником, и если это не мешает основной государственной работе, то почему нет? И с точки зрения того, кто левачит, я тоже не понимаю, как это тут левачить. Ты никого ни у кого не отбираешь. Ты говоришь начальнику, давайте поставим аппарат на Flat White. Он говорит, не положено. Flat White нет, все, мы не будем Flat White торговать. Почему я не могу тогда Flat White торговать здесь? Ласбард пишет, торговля фигня, придется обманывать и навязываться и обманывать, оно тебе надо. Вот я тоже так к этому отношусь. Нет, в этом нет ничего плохого, но просто мне кажется, это вот самый непосильный талант. Я вот верю, что если я буду 3 года заниматься, то я смогу, ну, сносно рисовать комиксы. Но я никогда этим не займусь, потому что я ленивый черт. Если я буду 3 года заниматься там тяжелой атлетикой и следить за питанием, ну, это реалистично, например, я ленивый черт, то я бы, наверное, подтянул свою фигуру, похудел. Ну, может быть, до кубиков не добрался бы, но тем не менее, стал бы поджаром. Но я думаю, что просто я так чувствую, что вот настолько далеко, что вы меня сколько угодно можете учить вот азам торговли, всего остального, я просто это не смогу полюбить и не смогу этому научиться. Ну, просто не смогу этому научиться. Мне кажется, торговля это что-то такое вот врожденное, как вот музыкальный слух. Вот нет музыкального слуха, ну, хоть ты усрись. У меня мама работает в госклинике и левачит на стороне. Это вообще база. Александр пишет, правильно говоришь про опыт в госучреждении. Опыт решает. У меня вот болит зуб, и я должен соплюхе довериться. А так опыт, а потом свой кабинет. Вот я и говорю. То есть ты сам откроешь, и тебя в другие стоматологии обязательно с опытом 5-летним обязательно возьмут. Я там пишу уводить пациентов, а также левачить. В госах анестезии есть платная. Когда ее мимо кассы проводишь, это левачество. Ну, давайте смотреть там, как, я не знаю. Пускай опыт хотя бы набирает, хотя бы с этой стороны. Таким образом. Костя, смотрел интервью Юры каналу «Вписка»? Ну, в перемотке. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Наконец вышла его игра, кидает ключ от King's Grave Steam. Выходит завтра. Пишет, что на Mac тоже будет и ключ. Спасибо большое, Александр. Я попробую, если на Mac есть. Лемми, 150 евро. Значит, 100 на титанов и 50 на... А, 50 на фильм по усмотрению. А я в настроение кинул. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Значит, нет у нас, оказывается, настроения этого фильма. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Оказывается, нет настроения у нас. Я не увидел, что там, оказывается, 50 на фильм по усмотрению. А я увидел, что у Леми донат 150 евро. 100 на титанов и 50 на фильм по усмотрению. А я думал, 50 на усмотрение. Типа, и я думаю, ну, значит, настроение разговорного стрима кинем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Все равно дочитаем наши богатые простыни. Программист PHP, 997 рублей с покрытием комиссии. Джонатан Джонсон, сейчас задоначу. Давай. Спасибо большое. Так, программист PHP, 997 рублей. Карьера или не карьера? Еще один вопрос про карьеру. Сегодня у нас, как я уже сказал, про работу все в основном. Владимир Владимирович пишет, вы не видели в Москве элитных клиник? Пофиг на здоровье. Хочешь это... Получи. А то, что тебе дыру в кишках прожгли, сам хотел. Владимир, я не уловил твой посыл. Не очень. Непонятно. Титаны. Так. Карьера или не карьера? Еще Александр про стоматологов пишет. Если ты не можешь сам купить анестезию, то ты никто и зовут тебя никак. Ты должен понять систему, дорасти до нее. А так ты просто пока еще не умеешь работать в этой сфере. Опять же, я вот не понимаю вообще, что ты написал, Александр, да? Но я подозреваю, что человек, даже если вот он не хочет и не будет левачить, все равно за 5 лет он, по крайней мере, прощелкает всю систему. Хотя бы будет понимать, что и как, где работает. Будет просто опытнейшим стоматологом. Я правильно говорю? Даже если он левач не захочет, все равно он поймет все. Всю систему, все как работает. Так, кто у нас тут закинул? Так. Ворокс, раз на титаны кинули, то я за настроение закину. А, вон как. Спасибо большое, Ворокс, 50 евро на настроение. Так что продолжаем читать спокойно, в небыстром темпе наши простыни. Артемыч, 100 рублей с покрытием комиссии. В госках мало платят, а опыт только по удалениям зубов. А имплантации, на которые зарабатывают хирурги, там нет. Плюс предлагают полставки, поэтому нужно будет искать вторую работу. А это занимает несколько месяцев обычно. И опять же, нужно найти нормальное место. Ну, слушай, сейчас на безрыбье. Сейчас у него вообще конторы закрываются. Артемыч, ты предлагаешь что? Ты предлагаешь пойти в торговлю? Ты предлагаешь пойти в торговлю медицинскими препаратами, Артемыч? Вот ты просто пишешь, описываешь минусы. Знаешь, ты как критикуешь, предлагай. Хорошо. Ты пишешь, что дают полставки и опыт только по удалению зубов. Имплантации и прочего этого нет. Хорошо. Критикуешь, предлагай. То есть ты настаиваешь на том, что нужно идти в торговлю? Или ты мне нам сейчас напишешь такой, не, торговля еще хуже? Потому что мы же рассматриваем как? Не то, что это мана небесная, а в сравнении с торговлей, в которой у человека совершенно нет опыта. Да и вообще в торговлю уходить, это, ну, на кого я оставлю авиацию? Карьера или не карьера? Хочу рассказать историю продвижения по карьерной лестнице и задать вопрос. Как же лучше двигаться дальше? Слушаем внимательно, ребята. Еще карьерный вопрос. То был по стоматологии, теперь про программизм. Сейчас мне 25 лет, летом будет 26, просто для общего понимания. Так вот, программированием заинтересовался еще в 9 классе, когда начался Паскаль. Хотел стать хакером, всегда сидел за компьютером, играл, смотрел мемы и тому подобное. В 10-11 классе интерес к программированию никуда не делся. Я был отличником по информатике, участвовал в Олимпиаде по программированию на следующем этапе после победы на школьном, но там ничего не выиграл. В итоге решил поступить на программиста. Там, где я живу, всего один вуз, поэтому выбирать вообще не приходилось. Денег на переезд не было и не предвиделось. Отучился я 4 года, во время обучения подрабатывал официантом, раздавал листовки чисто, чтобы заработать на наушники или на вкусняшки. Все это время я мечтал, что стану богатым бизнесменом, предпринимателем, миллиардером. Я всегда ловил депрессию, когда не мог себе позволить купить что-то. Не мог переехать, не мог начать искать девушку, так как считал, что для этого нужны деньги, хотя бы чтобы оплачивать свидание. Не мог обновить ноутбук, не мог играть в современные игры. И все в таком духе. Я всегда вдохновлялся великими предпринимателями, такими как Стив Джобс, Павел Дуров, Илон Маск. Всегда грезил, что вот-вот и я тоже стану скоро фигачить и создам какой-то свой проект-бизнес и начну зарабатывать миллионы. Но никогда ничего не делал. Как говорится, мотивация в 3 часа ночи есть, а на утро ты переставляешь будильник на 5 минут попозже, и все по новой. Опять наступает день, когда я не решился начать что-то делать. Короче, после завершения института с обычным синим дипломом я решил попробоваться устроиться программистом. В моем городе была единственная IT-компания, крупнейшая в области, хотя население всей области маленькое. 500 000 человек. Вакансия программиста в этой компании висела на их же сайте по поиску работы. Это как HeadHunter, только местный. Висела эта вакансия всегда. Я даже в школе, когда учился, смотрел требования и хотел попробовать к ним устроиться. Чтоб ты понимал, чем занимается компания, представь себе Авито плюс Яндекс.Еда плюс новостной сайт. только на местном уровне. Компанию основали еще в 1998 году, так она и захватила популярность во всех вышеперечисленных сферах именно у нас в регионе. Авито тут никто не пользуется, так как есть свой сервис этой компании. Надеюсь, понятно описал. Так вот, после окончания института и защиты ВКР, я не знаю, что такое ВКР, выпускная курсовая работа или что это? У меня было 10-14 дней, по-моему, до церемонии вручения дипломов. Я откликнулся на вакансию в эту местную компанию, скинул какое-никакое резюме, они ответили и пригласили на собеседование. В день вручения диплома я как раз был в рубашке и после церемонии сразу пошел на собес. Я сразу сказал, что опыта у меня почти нет, подрабатывал, конечно, в отделе институт, но это была такая тупая работа, я просто смотрел YouTube 90% времени, как и начальник и остальные коллеги. Вернемся к собеседованию. Позадавали мне несложные вопросы, на 90% я смог ответить, так как были свежие знания по веб-технологиям, языку PHP. Повезло, что все это я проходил и сдавал веб-технологии на 5. Дали в конце тестовое задание на дом, сказали, у тебя неделя, как сделаешь, напиши. Дома я открыл YouTube, накачал кучу уроков, как это пошагово сделать. На таком фреймворке в институте мы ничего не делали, мы писали на чистом языке, поэтому понадобился YouTube, чтобы понять, как это вообще делается. Чат GPT никаких тогда, конечно, не было. Короче, я не знаю, зачем я это в подробностях сейчас написал, вернемся к сути вопроса и успешному успеху. Взяли меня на работу с зарплатой 45 тысяч. Это 2020 год. Я был в афиге. Это для меня была вообще огромная сумма. Я только получил диплом, и тут хоба, и сразу 45 тысяч. Еще и пообещали повысить на 5 тысяч после испытательного срока. Зарплата и работа мечты просто. От 0 рублей до 45 тысяч сразу. Как раз в это время я нашел девушку, которая на сегодняшний момент моя жена, просто для информации. Поработал я так 2 года почти. Зарплату постепенно повышали, и она доросла до 70 тысяч. Я думал, это круто. Потом коллега один вдруг сказал, что увольняется. Я спросил, а почему? И уходит ли он куда-то в другое место? Он сказал, что да, прошел собеседование в другую компанию, ему предложили в 2,5 раза больше, чем текущая зарплата. Я был в афиге. Понял, что мне тоже пора менять компанию, выставил резюме, начал проходить собеседование. И вдруг мне пишут, что я подхожу, и они уже готовы предложить 110 тысяч на испытательном сроке. Работа еще и удаленная. Это никак не связано с тем местом, куда ушел коллега, это просто другая рандомная компания. Я соглашаюсь, это первый, кто мне ответил. Можно было и дальше искать, но я подумал, а зачем? Пока начнем с этого, дальше посмотрим. В итоге я до сих пор работаю на этой новой работе, смог переехать в город-миллионник, испытательный срок прошел, все хорошо, зарплата растет, на этой работе я уже почти 2 года. Теперь мы подходим к главному вопросу, ради которого я и написал простыню. Для наглядности, вот как росла моя зарплата. Компания номер 1, 45 тысяч. Увеличение на 5 тысяч примерно раз в 3 месяца, и вот дошло до 70 тысяч. Компания номер 2, начинаю со 110 тысяч, потом 130, 150, 170, 185, и сейчас уже 220 тысяч рублей. Зарплата на сегодняшний день составляет 220. Казалось бы, офигеть, я о таком и мечтать не мог, когда учился в институте, но происходит аналогичная ситуация. Здесь все точно так же. Есть один коллега, он младше меня на год, должность у нас одинаковая. В эту компанию мы пришли почти в одно и то же время, там разница в месяц плюс-минус. Этот коллега сейчас увольняется, и угадай, на какую зарплату он уходит. 350 тысяч рублей белыми, удаленка, защита от мобилизации, плюс еще куча плюшек, как медстраховка, спортзал, английский и тому подобное. И у меня опять встает вопрос, может, тоже пора перейти в другую компанию на 300 тысяч? Хотя, с другой стороны, я так устал зависеть от графика 5 на 2, устал не иметь возможности взять и посреди недели в рабочий день пойти гулять, пока солнышко. С финансовой грамотностью у меня плохо, я трачу абсолютно всю зарплату. Люблю кальянные, рестораны, доставки, iPhone. В итоге накоплений ноль, и я живу от зарплаты до зарплаты. Наверное, это потому, что у меня никогда не было денег. Всегда хотелось этого всего покупать, а я не мог. И вот теперь могу, а толку-то? Я не могу купить квартиру, не могу купить машину, не могу даже взять ипотеку, так как на первоначальный взнос нужно 1 000 000, который я не накоплю. Так стоит ли идти дальше по зарплате? Вдруг я просто расширю свой уровень потребления и так и не приближусь к покупке квартиры? Это очень конфликтует с моей давней мечтой стать бизнесменом-миллиардером. Я уже имею достаточно опыта, чтобы начать какой-либо проект своими руками, имею кучу контактов коллег, от программистов до дизайнеров, какой-нибудь бот в Телеграме, что-нибудь с искусственным интеллектом, да что угодно. Можно же ведь начать. Ничего не мешает, есть куча идей, бери и делай. Я верю, что если есть большая вероятность, что я смогу на этом выйти на доход, хотя бы сопоставимый с моей зарплатой. Я буду свободен от начальников, от работы с 9 до 6. Также, что самое главное, тут есть маленькая, но зато не нулевая вероятность, что я начну зарабатывать столько денег, что мне и копить долго на квартиру не придется. И проесть да прокурить я физически не смогу их. И я начну выходить в плюс. На работе на дядю, как ты понимаешь, выше зарплаты я не прыгну. Даже если в фантастической ситуации я начну зарабатывать 500 тысяч в месяц, это всего 5 тысяч долларов. В два раза меньше средней зарплаты программиста в Америке. Но это не важно. Важно то, что я никогда не куплю себе Феррари даже с такой зарплатой. Поэтому я резюмирую главный вопрос сегодняшнего дня. А стоит ли уходить на новую работу или стоит начать, наконец, делать свой бизнес-проект «Свободное от работы время»? Спасибо, что прочитал. Надеюсь, не задушнил. Первый раз пишу простыню, поэтому заранее... Да, все отлично. Буду рад и дальше поучаствовать в дискуссии, жду от тебя твоего честного ответа. Мне очень понравилось писать эту простыню, и я хотя бы, наконец, выговорился. Слушаю, если что, в аудио в кастбоксе. Ну и что вы, дорогие друзья, думаете по этому поводу? То, что говорят «менять», ведь люди начали писать «меняй, меняй, 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 меняй». Они начали говорить про «меняй», что типа просто больше зарплаты. А у него, видите, альтернатива – это типа начать свой бизнес-проект какой-то. Вот у него, значит, у нас два варианта. Остаться на этой работе в свободное время, свой бизнес, или перейти на новую работу за 300 тысяч. Что вы думаете? Варекс пишет, пора менять, постоянно пора. Ну, он имеет в виду старый программистский, то есть, как это, старый программистский принцип, чтобы твое резюме всегда висело в поиске работы, понимаешь, как это, как ВКонтакте статус «свободен еще отношений». То есть, каждый программист должен быть всегда в поиске новой работы, чтобы работодатель... не расслаблялся и повышал зарплату. И это как в той статье, которую ты читал про актера Холландера, которому по ошибке прислали на почту сумму гонорара Холланда из «Человека-паука», и когда он увидел эту сумму, молодого пацана пересмотрел свой доход. Варекс пишет, у меня 900 тысяч, за 9 лет прыгания по работам, не обязательно менять работу, главное по собесам ходить, и часто будут перекрывать. Вот, Варекс пишет опыт, видишь, он говорит, что уже 900 получает. Варекс, что ты думаешь насчет, опытный программист, что ты думаешь насчет своего собственного проекта? Во-первых, непонятно, почему переход на новую работу отменяет у тебя возможность заниматься собственным проектом. Как бы, если ты готов заниматься собственным проектом, то ты им будешь заниматься в свободное время и на новой работе. С другой стороны, ты прямо сейчас разве работаешь полрабочего дня? Разве ты в носу ковыряешь? Нет, ты работаешь с 9 до 6. И на новой работе ты будешь работать с 9 до 6. Так что ты либо изыскиваешь резервы у себя, либо ты достаточно мотивирован на свою предпринимательскую деятельность и занимаешься в том числе и на новом месте своим новым бизнес-проектом. Либо оставание на старом месте не сделает тебя каким-то особенным предпринимателем, если ты до этого не взялся. Как я уже сказал, у тебя там нет такого, что на старой работе не бей лежачего, ничего подобного. А как любой программист, нужно постоянно прыгать по работам, нужно постоянно ходить на собесы, чтобы, как вот Варекс говорит, тебе перекрывали предложения, то есть в том числе твой старый работодатель повышал, как я понимаю, твою зарплату, чтобы ты не уходил. С другой стороны, свой проект, вот, например, Варекс, да, прыгая по работе, за 9 лет дошел до 900 тысяч в рублевом эквиваленте. Ты понимаешь, как это много, что, ну, выйти на доход в 900 тысяч, будучи предпринимателем, это сложно. Это сложно. Помимо того, что вот нужно много мотивации, чтобы вообще, в принципе, начать. И, ну, предпринимательство не приносит таких доходов. Я имею в виду твой бизнес-проект. У тебя есть что, убийца запрещенного бука в плане каком-то или что? Ты понимаешь, что ты вот там бот, нейросетки. Ты когда выйдешь на такую доходную? Выйдешь, безусловно, выйдешь, но когда? Может, ты выйдешь опять через 5 лет, а продолжая работать, вот начиная от 300 тысяч, ты через 5 лет опять выйдешь на 900 тысяч. Но ты же не забывай, что у тебя нет никакой ответственности Почему все так стремятся не работать на дядю? Может быть, на дядю работать хорошо, тем более, если у тебя такая профессия. Понятное дело, что мы жалуемся, там, работать на дядю, это когда ты вкалываешь и получаешь 45 тысяч рублей. И тобой еще помыкают. У тебя совершенно другая ситуация, у программистов, я имею в виду, другая ситуация. Ты пишешь, ты участвуешь в проектах, но вот бизнес-решениями занимаются какие-то профессионалы. Ты занимаешься исключительно интеллектуальной деятельностью. То есть ты пишешь свой код, решаешь какие-то программистские задачи, а предпринимательство, как и в прошлом разговоре, как и торговля в прошлом донате, это же совершенно другая деятельность. Ты перестанешь быть программистом, ты будешь бизнес-предпринимателем. Вот. И в чем плохо работать на дядю? То есть тебе дают задачи, ты эти задачи решаешь, эти таски, да? Потихонечку растешь, там становишься тем лидом, но тем не менее. Бизнес-решения принимают другие люди. А когда у тебя будет свой бизнес-проект, у предпринимателей нет выходных. Вот ты говоришь, как плохо, что я не могу в любой момент, пока солнышко, выйти погулять. А предприниматели, по-твоему, могут? Предприниматели работают вообще круглые сутки. И тут ты как бы не можешь уйти, потому что без тебя все развалится, потому что ты один. Без тебя все развалится, потому что ты один. У дяди ты с 9 до 6, но в 6 ты вот закрываешь ноутбук и выходишь. Если ты выписался в отпуск, ты уходишь в отпуск, и все, и без тебя ничего не ломается. Никакой ответственности. А если ты предприниматель, то всю ответственность за свой доход несешь ты. За все неправильные решения получаешь удар по своему кошельку. И если ты заболел, вот как я, например, да, я сижу, у меня ежедневные стримы. Они разговорные вам, как я уже еще раз напоминаю тем, кто разговорный слушает, вам может показаться, что там пореже стали. Они не реже, они также ежедневные, причем с киношными, чтобы я отказался от разговорного. Киношных там по два, по три, либо по два стрима, либо, в смысле, «Титаны» и кино, либо больше 3 часов с просмотра «Титанов». Понимаешь, вот я на вольных хлебах сижу. Нет в этом ничего такого особенного прикольного. Я бы согласился, если бы вот мне платили деньги, быть ведущим на чужом канале. Ну, то есть нести любую ересь на чужом канале. Хоть про что рассказывать? Хоть про Таро, хоть про сплетни, про звезд, про что угодно. Ну, потому что я не вижу особенного кайфа от вот этой свободы. Потому что как только я заболел, как только мне нужно что-то сделать, как только я не выспался и плохо себя чувствую, у меня сразу нет донатов. У меня просто сразу просадка и все. А я не могу себе позволить вылететь на 2 недели. Если я вылечу на 2 недели, меня забудет вся моя аудитория полностью, навсегда. Я так думаю, мне так кажется. Вы что думаете? Так, Артемыч, 100 рублей. Байт на донаты. Объясняю всем. Левачить — это в самой поликлинике их платные услуги проводить мимо кассы. Брать за пациентов деньги за платную анестезию, так сейчас в госках. А деньги класть себе в карман. Проводить в свой кабинет — это не левачество. Ну вот я как про это тоже самое и говорил. Если про левачество это вот прямо типа отбирать у государственной поликлиники, то не занимайся левачеством, действительно, если это такая сделка уж с совестью. Бизнес всегда имеет шанс мутировать в говняк и остаться в долгах и без денег, пишет Нуб. Павел, вопрос не в работе даже. Приоритет — научиться не тратить все деньги сразу. Аппетиты будут возрастать пропорционально зарплате. Да, это другая тема, затронул Павел, и она абсолютно, абсолютно правдива. Потому что вот мы даже с Кузьмой говорили, и Кузьма на это жаловался, он это озвучивал, что какой бы у тебя ни был доход, вот ты весь свой доход будешь съедать. Ты думаешь, что предпринимательство даст тебе какой-то большой доход, ты будешь в плюсе? Не будет такого никогда. Тебе нужно научиться финансовой грамотности, учиться как-то себя ограничивать. Другого никакого способа нет. Ты будешь зарабатывать 2 миллиона в месяц и будешь все их проедать. Будешь дорогое суши покупать, это фондю, фуагра и ходить в более дорогие рестораны. И точности так же будешь их проедать, какой бы у тебя ни был доход. Это так не работает. Бывают, создаются излишки, когда вот есть взрывной такой точечный рост сразу во много раз. То есть, вот, например, если я сейчас начну получать 500 тысяч рублей, да, 5 тысяч долларов или 5 тысяч евро в месяц, то, не, я, конечно, не разбогатею сильно, но я ощущу, то есть у меня получится отложить что-то, и я прям почувствую на какой-то промежуток времени себя ультрасчастливым. Но потом мои траты выровняются. То есть если ты хочешь вот отложить на квартиру, то не получится накопить. Это вот если бы тебе сейчас по щелчку дали зарплату в миллион, то на ближайшие, может быть, 4 месяца ты бы, да, потом ты все равно выровняешь свои расходы в миллион в месяц. Так что с этим нужно учиться справляться. Единственное, не стоит уходить на мороз и пытаться фулл-тайм делать свое, пишет D512. Скорее всего, это будет просто просер времени. Лалка пишет, что мешает несколько месяцев не работать, попробовать свой проект, и в случае, если ничего вырисовываться не будет, то найти новую. Ну, я не рекомендую выкрутасы с выходом в пустоту и потом с поиском работы из пустоты. Не рекомендую твое. Ну, хотя бы посмотреть, как так. После лет 6-8 все хотелки уходят, и получается копить на первый взнос ипотеки. Вот, D512 говорит, что... И тем более, у тебя доход будет расти, и после лишь лет 6-8, в общем-то, если у тебя начнем с 300 и дойдешь, да, до полумиллиона, то, в общем-то, ты можешь позволять себе раз в год покупать, ну, в смысле, не позволять, а вообще беспроблемно, одну пятую зарплаты отдавать на новый iPhone за 100 тысяч, покупать себе при выходе PlayStation, наушники и что угодно, и все равно будешь оставаться в плюсе, если ты не будешь прям каждый день по кабакам ходить. Но ты устанешь каждый день от кабаков. Варакс пишет, нужна большая компания, западная, очень западная. И чем больше, тем лучше. Там карьерная лестница очень длинная. Зарплата 2000 баксов в месяц, ты, Костя, вещает ежедневно по 2 часа. Зарплата 2000 баксов в месяц, Костя, вещает ежедневно по 2 часа. Да, ну я могу это организовать плюс к своей работе, вот которая сейчас у меня есть. Если вы мне организуете зарплату 2000 в месяц, то помимо разговорных со счетчиком, у нас будет просто ежедневный по 2 часа разговоров без счетчика. Давайте, сделайте мне бонус. Создадите зарплатный фонд Константина К, чтобы было 2000. Так на самом-то деле... Это же все легко реализуется при помощи Boosty. То есть у нас Boosty на это и рассчитан. У нас получается начальное хорошее настроение просто из-за того, что мало подписчиков. Если бы начальное хорошее на подписчиков было больше 300, то у нас было бы уже 1500 или 2000 начального хорошего настроения. Понимаешь? Ну, понятное дело, что там не проследите. А так, хотите, давайте зарплатный фонд 2000 в месяц, и у вас будет, несмотря ни на что, 2 часа. Все остальное по счетчику. Я в инфобизе кручусь, и сейчас все чаще слышу мысль, что надо внимательно думать, а нужно ли тебе набирать команду, делать масштабный бизнес. Вот ты получишь сейчас какую-то сумму в одно лицо, а когда нанял команду, ты можешь получить чистыми ту же сумму, раздав зарплату и оплатив все расходы, но больше ответственности и нагрузки. Саймон пишет, ты же не согласился под Юрой ходить, значит, ты все-таки хочешь быть независимым и работать на себя. Юра не работодатель, Саймон. Юра не работодатель. Понимаешь, когда ты идешь на работу, ты ни под кем не ходишь. Ты понимаешь, что ходить под кем-то и устроиться на работу по трудовому договору или просто устроиться на работу, это совершенно разные вещи. Ты вообще понимаешь разницу в терминологии ходить под кем-то? Ты видел там сериал «Клан Сопрано», там «Славные парни», «Крестный отец». Вот смотри, Саймон, есть две большие разницы между ты мне окажешь услугу, точнее, я тебе окажу услугу, и ты мне будешь должен услугу. Вот я, например, тебе, я не знаю, что сделал. А, давай, что-нибудь купил в Сербии, чего у тебя нет, и отправил тебе по почте, чего у тебя нет. Это я тебе оказал услугу. Вот. И у нас возникли с тобой отношения. Ты мне тоже должен услугу. И, понимаешь, у нас такие будут отношения, что я тебе скажу, а вот довези мне рассаду до дачи. И ты скажешь, ну, я сегодня не могу. Я скажу, ну, Не можешь, действительно. А что такого? И потом когда-нибудь тебя попрошу дать мне велосипед на выходные. Тоже можешь сказать, ну нет. А потом что-нибудь удобное будет, какая-нибудь просьба, и ты ее выполнишь. А можешь ты, тебе услугу может оказать, например, Тони Сопрано, да? Или какой-нибудь другой преступник. И вот, понимаешь, возникают какие-то другие отношения, когда ты уже не можешь отказать. Вот он тебе позвонит такой, знаешь, добрейшим голосом, Тони Сопрано тебе скажет: «Дорогой Саймон, нужно моей матушке отвезти рассаду». И вот почему-то, вот при формулировке «ходить под Тони Сопрано» ты получишь немножечко другие отношения. Почему-то мне кажется, что ты не скажешь: «Ой, я сегодня не могу, бензина нет, я устал». Ты отвезешь эту рассаду и будешь еще возить рассаду. И велосипед потом дашь покататься. И много-много-много будешь услуг оказывать в ответ на одну оказанную услугу тебе Тони Сопрано. В этом вся разница. Поэтому работать на кого-то я могу. А ходить под Юрой – это немножечко почти стопроцентно. Я не очень себе представляю, но почему-то мне кажется, что это совершенно другое. Но Юра-то не Тони Сопрано, хоть он в последнее время стал похож на Гандольфини. Дело не в этом. Дело в том, что постановка вопроса ходить под чем-то становится. Понимаешь? Мы с тобой друг другу оказываем дружеские услуги. Даже не будет формулировки «дружеские услуги». Я просто тебе помог, и ты мне помог. А тут говорится «ходить под кем-то». Это, ну, это такая непубличная оферта. Ты на что-то соглашаешься. И я не знаю, на что я соглашаюсь. Поэтому я не соглашаюсь на то, что, на что я не знаю, что соглашаюсь. Абонент 150 рублей с покрытием комиссии. Я что-то свободное от работы время начал стримы подрубать. Иногда в рабочее время даже. Но пока что без микро. Спустя 4 дня первый донатик получил 75 рублей. Так радовался, как будто лям получил. Без микрофона спустя 4 дня получил первый донат. Это блестящий результат, абонент. Я думаю, что без шуток это нужно продолжать. Без бэкграунда, без нигде. Просто запустить стрим и через 4 дня получить первый донат. Это без микрофона. За сколько готов зачитывать текст? Сугубо аудиозапись, количество слов, цена. Какой текст? Я не буду читать аудиокниги, потому что это нарушение авторских прав. Мы уже знаем. Я могу читать аудиокниги, ну, с горем пополам. Понятное дело, что я не профессиональный актер, но, в принципе, меня слушать можно. И мы даже это делали. Но это нарушает, оказывается, авторские права на Ютубе. И за это можно не иллюзорно схлопотать бан. То есть ты мне будешь заказывать какие-то свои любимые произведения по Вархаммеру, а я просто получу за это бан. И все. Хочу быть как Варекс, имея гарантированный доход в 900 тысяч, нежели негарантированный доход, при этом рвать жопу, стрессовать и всегда находиться в подвешенном состоянии. Вдруг твой бизнес развалится. Ну вот видишь, я согласен с Павлом, что бизнес такое себе. А тут у тебя есть карьерный рост, ты, ну, и двигаешься, у тебя зарплата выросла со 110 до 220, тебе предлагается сейчас скачок на 300 и с карьерным ростом и дальше продолжать. Ну, я думаю, что, ну, не то чтобы мы тебе советуем, но что это за такая за волшебная палочка, к которой ты тянешься под названием «не работать на дядю»? $2,000 в месяц для Кости – это 10 баксов с 200 людей. Гоу донить Кости. Ну-ну. Акции с низким риском – тоже вариант. Ведь заработать денег – это только полдела. Их надо хотя бы не потерять. Это сразу диверсификация. Есть истории в много-много десятилетий. Рейтинг этих… Так, в какие-то фонды пошли. Я вообще что-то не то читаю. Насчет работы 5 на 2 – это как и хорошо, так и плохо. С одной стороны, ты раб с 10 до 6. С другой стороны, когда 6, ты свободен. Да, а когда ты предприниматель, ты вроде бы никому ничего не должен, но по факту получается, что работаешь 12 часов в сутки. Потому что все твое. Потому что все на тебе. Потому что кроме тебя никого нет. Сколько стоит посмотреть интервью Юры Хованского на Кике? Как и всегда. $100. Ну, как и заказ любого произведения на Кике $100. Ну, на твое усмотрение. Просто я за $100 с удовольствием. Интересно, какой ты контент хочешь от этого получить. Хожу в госклинику лечить зубы к знакомому. С большим удовольствием ему плачу на лапу. Потому что он точно не обманывает, как в частных клиниках. Не разводит на всякую шляпу и дешевле раз в 5. Я рад заплатить специалисту адекватную стоимость за хорошую и честную работу без обмана. Без обмана. Пум-бум. Надо виноградник брать. Куда виноградник брать? Что? Что? Давайте небольшой перекур. Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в 2 раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкасте. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Так, мы вернулись. Пу-пу-пум. Чисто из опыта, пишет Александр, не на дядю, скажу на примере своего сайта. Домен хостинг, DNS-сервер, потом авторские права на скин сайта, на плагины, даже на шрифты и картинки. Все купи. Цена вопроса, если ручками, $3-5 тысяч. Ничего себе, только что вышло интервью Дурова Карлсона. Да, видел, сейчас тоже новости почитал. Часовое интервью. Ну, наверное, сегодня мы уже не обсудим его, потому что посмотрим потом выжимки. Естественно, я само интервью смотреть не буду, просто потому что, ну, длинный формат, выжимки интереснее читать. И трясись потом после каждого обновления, чтобы ничто не слетело. А если не обновлять, спамеры, мошенники, атаки, боты. Я бы тоже не против на дядю, только на богатого, щедрого дядю. А я вот свободолюбивый фрилансер, параллельно пилю свой проект. Никаких тебе офисов, четкого графика, мечта. Но какой же это стресс, не знать, сколько ты заработаешь к концу месяца. Да, это да. Артемыч продолжает про стоматологию. Сначала 3 года работать и не увидеть потенциал,
достаточно, нужно уходить, а потом иди в госку, через 5 лет все будет норм. Не совсем понимаю. Ну, слушай, мы просто накидываем, я накидываю. Решать-то все равно нашему донатору. Я твое мнение прочитал, он его тоже услышал, как и мое. Так что принимать решение все равно будет он. Как-то так. Я так думаю. Так. Тут писал в личку. Человек пишет, что... до этого он кидал донат. Типа, пришел ли донат другой? И говорил, что он кидал донаты через Telegram, и там не было вопроса. И сейчас опять спрашивает об этом. Я вроде на это уже ответил, но еще раз отвечу. Что один донат был от 1 марта в канале «Константин», а другой 11 апреля в канале «Аудиоподкасты». Слушаю аудио с отставанием в месяц, поэтому не сразу заметил. Закинул второй донат, чтобы перепроверить. Так, я проверил. Сейчас я найду еще раз этот донат. Дело в том, что ты написал, что там не было этого. Я говорил, что все, ну, по-любому учтено. А на самом деле ты не вопрос задал, а сообщение-то было. Сообщение-то было. Поэтому я все получил, все учел. Но сейчас еще, на всякий случай, еще раз прочитаю. Я просто уже с моей памятью то, что было 1 марта. Мне кажется, я прочитал, но мало ли. Спасибо за новый способ донатить для заказчиков, для заграничников. По-моему, это был один из первых донатов через Трибьют, потому что через Трибьют, напоминаю вам, в телеге, да, можно донатить теперь тоже так же с вопросами. Nightbot, он кидает ссылку на тап-линк, она вторая ссылка в описании, вы можете туда перейти, там есть ссылка на боты, оповещения, а есть еще... Так. Так вот, сейчас, и это я уже читаю коммент от Артемыча, сейчас. Я не очень понял этого из твоих комментариев, я не понял, что ты один и тот же человек. Так вот, и я подумал, что там сообщение нет. Ну, в общем, сообщение есть. Без Apple Pay, ну, хоть так. Донат бот у меня больше года не работает по непонятным причинам, а Boosty не хочу рисковать из-за истории с блокировкой счетов после операции. Так держать. Спасибо. Так что пришел твой донат и 11 апреля. Ща. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Слушаю с отставанием в развитии в месяц. Задонатил 25 евро первого через ТГ. И спустя месяц не заметил, чтобы мой донат был прочитан. Вопроса там не было. А, вот он был прочитан. Я думал, что ты имел в виду прочитать, что типа, что он просто пришел, а не сообщение. Но мне кажется, что я то сообщение тоже читал. Но если не прочитал, то сорян. В общем, все было по-любому получено, учтено. Спасибо тебе огромное. Ну и вот, ребят, вы можете сообщение тоже писать, в том числе и через Telegram. Вопроса там не было. Но это не страшно. В этот раз буду мониторить сразу после подкаста, прочитал ли этот донат. Да. Так что все написано. Артемыч кидает еще 100 рублей с покрытием комиссии. Я и есть тот стоматолог. Почему ты, читая мои донаты, говоришь, я тебя услышал, но решать все равно ему. Кому ему? Мне же. Я нифига не понял, что это ты и есть автор простыни. Извините меня. Я вижу теперь, что и Артемыч, и простыня твоя, что под тем же ником. Но я как бы не сопоставляю название ника. Я почему-то подумал, что ты другой человек. Во-первых, после первых донатов вообще непонятно было, что ты сам стоматолог. И вот теперь, когда плюс предлагают полставки и вот это все, я думал, что ты говоришь про свой опыт, возможно, стоматологии. И я не понял, что ты и есть тот же самый человек. Добавление, оказывается, что полставки ему предлагают на государственном. Опыт только по удалениям зубов. И он же рассказывал про левак. А я думал, ты нам просто рассказываешь, типа, у него какой-то другой левак, а ты рассказываешь про свой и пытаешься объяснить мне терминологию. А я такой, ну, типа, мало ли какой у тебя левак и какой имел в виду левак автор. А оказывается, ты автор, и ты именно этот левак и имел в виду. Смотри, нет никакого противоречия. В любом случае решать тебе, да, я тебе озвучил. С одной стороны, правильно, действительно, 3 года, и я сказал прямым текстом, что по моему опыту через 3 года можно понять, что это не твое. Но не можно, а нужно понять, что это не твое. Но я не уверен, что в твоей профессии это не твое. Понимаешь, я могу за себя говорить. Ты 3 года работал, но... не работал. Это как если бы я сказал, что у меня первые 3 года... Я на своем примере не в сторону нытья, а чтобы понятно было, о чем я. Я говорил про свои 3 года. У меня 3 года ежедневных стримов. Понимаешь, любые 3 года, это будут 3 года ежедневных стримов. А у тебя, по сути, как будто бы ты такой, ну, ты знаешь, я вот сейчас занимаюсь стримингом раз в неделю, может быть, раз в 2 недели стримлю, вот, потому что нет технической возможности, там, интернета нет или еще что-то. И вот думаю, перейти ли мне на full-time стриминг. Хотя я вот 3 года этим прозанимался, а потенциала не вижу. И я такой, ну, понимаешь... Должен ли быть потенциал после раз в неделю? Это я условно говорю. Не говорю, что ты раз в неделю работаешь. А потому что ты говоришь, что ты работал на конторы, у которых у тебя не было клиентов и конторы, которые закрывались. То есть ты такой посидел на Твиче 1/2 года, посидел на умершем ВАЗде 1/2 года, посидел на Кике 1/2 года. И такой говоришь, вот у меня 3 года опыта, я в этом не понял. Есть ли у меня потенциал? Стоит ли мне продолжать заниматься этой деятельностью? И я такой, ну, блин, с одной стороны, говорю тебе, 3 года, это, да, достаточно, чтобы понять, но ты 3 года не усердно занимался. Я не недооцениваю твою работу. Я говорю, что у тебя просто технически не получалось полноценно 3 года работать. Вот если бы ты 3 года на ГОСКе просидел, и потом говоришь, вот я сижу, вот все, сижу на этой ГОСКе, предложений от стоматологий частных нет, перспектив роста нет, левачить не хочу. Тогда бы я сказал, да, но ты 3 года полноценно занимался, и что-то вообще ничего не подворачивается, не выходит повышать доход. Тогда бы я сказал, ну да, надо, наверное, тогда завязывать. Если ты чувствуешь, что ты действительно 3 года вот проработал, ну, я просто из твоего рассказа похоже, что не так уж много было клиентов, что ты не насытился этим занятием и поэтому не уверен. Мне сейчас кажется, что ВАСД почему умер? Ну, потому что он же даже уже не ВАСД называется. Нет уже ВАСДа. Есть какой-то НУН. И мне почему-то кажется, что ты... Ну, как бы сам не насытился этим занятием, не понял. Потому что вот я 3 года прозанимался, я уж точно знаю, что любые 3 года должны давать сигнал, что этим пора заканчивать заниматься. Это во-первых. А во-вторых, твоя альтернатива. Альтернатива, которая твоему занятию, это торговля. То есть мне и сейчас можешь предложить, вот я занимаюсь 11 лет, и мне сейчас предложи пойти за 200 тысяч продавцом. Причем продажником это вот ходить по конторам и что-то продавать. И это будет больше моего дохода, конечно, да, это будет приятно, это будет рост. Но я же не чувствую, что я продавцом стану, потому что мой опыт стримерской деятельности, мой опыт в Ютубе вообще никак не повлияет. Мне скажут, вот ты будешь продавать, казалось бы, оборудование для стрима, для стримов, а я в этом понимаю, да, или могу разобраться. Я могу походить, ну, типа, продавать микрофоны, веб-камеры, свет, просто камеры, там, карты видеозахвата, стрим-деки. Я в этом понимаю, казалось бы, но я не чувствую, что я могу этим заниматься. И я опять не говорю сейчас про себя. Я говорю, не чувствуешь, ну, подумай, не чувствуешь ли ты того же самого, потому что у тебя будет смежная профессия, смежная отрасль, но это совершенно не твоя медицинская деятельность, это прежде всего продажи. И поэтому, говорю, даже после своих 9 лет стриминга, и я понимаю, что я в этом ничего не добиваюсь, но я даже бы не рассматривал альтернативу продаж. Потому что я пойду и в этих продажах ничего не добьюсь. Ну, потому что продажи – это совершенно какая-то другая профессия, несмотря на то, что ты можешь сказать, что это продажи стримерского оборудования. Нет, я не чувствую, что я смогу продать. Я все это знаю. Я уже занимался продажами. Я знаю, как это сложно. Я занимался продажами, я имею в виду, я был продавцом, я прекрасно разбирался в ассортименте, в технике, прекрасно все мог рассказать, но ничего не продавал. И поэтому как раз в сравнении с вторым предложением я тебе предлагаю на ГОСКу. Это так же, как вот мне бы предложили либо на 200 тысяч пойти куда-то там, либо на ту же зарплату, что у меня условно, но ведущим на другой канал. И я бы такой, ну да, я согласен пойти ведущим на другой канал. Потому что это все еще моя деятельность. И не то, чтобы я верю в свой карьерный рост, но еще меньше я верю в себя как в продажника. Вопрос к тебе. Ты веришь в себя как продажника? Ты видишь в этом перспективу? Вот в чем вопрос. Поэтому так получилось, что я говорю, что после 3 года, после 3 лет, да, нужно сделать выводы и сменить профессию. Но альтернатива, это, ну, продажа – это не альтернатива. Поэтому, ребята, да, я вот вам всем говорю, вот вы 3 года чем-то занимаетесь и не добились в этом успеха. Менять надо? Надо менять. Но опять, на что менять? На другую профессию? Да. Новые знания получать, совершенно что-то новое, браться за что-то новое. Но продажи – это не новая профессия. Я так думаю, мне так кажется. Надеюсь, понятно, донес свою мысль до конца. Так. Варокс, 5 евро, в канал Константина К. Тест, будет ли сообщение на экране? Нет, на экране-то оно, конечно, не будет. Я просто их получаю, но на экране-то, конечно, не будет. Ты смеешься, что ли? Имеется в виду, что пришел донат и донесено до меня сообщение. А так-то нет, конечно, я вручную буду добавлять их все равно. Настроение. Так, еще одна простыня. Значит, от Пабло 5 евро, я их уже вложил в настроение. Самый холодный город на земле – Якутск. И, значит, там видос ютуберский от блогеров, но мякотка в том, что от блогеров из Италии, как я понял. И донатор сделал перевод того, что наговорили итальянцы, и хочет, видимо, чтобы я прокомментировал про мой родной город Якутск. Так. Видос Макароников про Якутск. Подумал, будет интересно, как это преподносят итальяшки. Сабы сняты, ну, в общем, программой. Самый холодный город в мире. Якутск, где температура достигает минус 63 градусов по Цельсию. Ну, нет, не самый дорогой, не самый холодный. Самая холодная точка у нас, как называлась-то? Ну, в общем, она тоже в Якутии, но не Якутск. Аймекон. Аймекон у нас полюс холода, где зарегистрирована самая холодная температура. Но это не важно. Зимой здесь есть те, кто оставляет автомобиль с включенным двигателем, даже ночью, потому что для замерзания всего хватило бы 20 минут при выключенном двигателе. Невероятно. Да? Да. Я, кстати, вот тоже задаюсь вопросом, как это было в периоды, вот, ну, 90-х годах, там еще раньше, до всяких этих вибустов, ну, в общем, технологий, поддерживающих двигатель в заведенном состоянии, то есть вот это автозаводов и всего. Как это раньше было, я не знаю. Но сейчас, да, все автомобили Якутск вообще, если ты собираешься пользоваться автомобилем больше 3 месяца в году, у тебя должен быть обязательно автозапуск. Сейчас там еще используются вот эти накрывалки, то есть помимо того, что автомобиль заводится, его еще все равно накрывают таким одеялом под названием «Наташа». Я не знаю, кто и зачем это придумал, почему такое название. Ну, в общем, теплое такое покрывало специально по форме автомобиля. Все равно там есть выход для выхлопной трубы. Естественно, автомобиль все равно подзаводится, прогревается, но, наверное, меньше тратит бензина, реже это происходит. Популярность они приобрели уже после моего уезда. При мне такого не было. Больше 10 лет назад. Вот сейчас так пользуются. Мы говорим о месте, где самая низкая зарегистрированная температура достигла минус 63 градусов Цельсия. Этот выпуск рекордов Земли фактически сосредоточен на Якутске, в России, самом холодном городе на Земле. Ну, от незнания, не самым холодным. Чтобы дать вам представление, в Италии самые низкие температуры обычно достигаются 18,9 градусов Цельсия минус в 2010 году. В зимнее время жители Якутска, кажется, живут в сверхмощном морозильнике, но действительно сверхмощный морозильник, потому что чтобы дать вам представление, наши морозильники находятся примерно при минус 18 градусах, а у них температура до минус 50, минус 60. Но как такое возможно, что там так холодно? Да, мы почти на Северном полюсе. Да не на не на Северном полюсе и даже не за полярным кругом. Якутск не за полярным кругом. У нас есть города за полярным кругом. По-моему, Мурманск, да? Как минимум из больших и известных. Якутск не за полярным кругом. У него четкое отличие дня и ночи. Каждый день. Есть никакой полярной зимы не существует, поэтому даже близко не к Северному полюсу. Находится на 62 градусах северной широты. Да, 62 градуса северной широты. И даже такая раньше программа была по телевидению, не знаю, существует или нет, называлась 62-я параллель по Якутску. Так, но чтобы достичь таких низких температур, вмешивается несколько причин, как атмосферических, физических, так и географических. Якутск находится в России, в республике Саха, Якутии, на Восточной Сибири. Но я читаю текст, как написан, потому что он переводчиком написан. Город расположен на мерзлоте, постоянно замерзшем грунте, который находится в самых холодных районах планеты, как раз в Сибири. Он находится на многие километры от побережья и, следовательно, имеет континентальный климат, который обычно характеризуется крайне экстремальными температурами. Да, от моря далеко, но как бы окей. Фактически более внутренние районы нагреваются или охлаждаются намного быстрее, чем прибрежные. Кроме того, на этих широтах высокая интенсивность солнечных лучей, конечно же, приводит к незначительному прогреву грунта. Также географическое положение и сибирский антициклон делают Якутск таким холодным. Антициклоны, в общем, являются зонами высокого давления в атмосфере, где воздух тяжелее, б-б-б-б-б-б-б. Ну, это мы тоже все знаем. Холодно. Вечная мерзлота действительно есть. И если вы не в курсе дела, что это такое, это значит, что вы начинаете копать землю в любое время дня и ночи, летом или зимой, и вы рано или поздно, скорее рано, чем поздно, через где-то метр-два, упираетесь в лед. Даже условно 22 июля вы копаете землю и упираетесь в лед, который никогда не промерзается, никогда не прогревается. Естественно, зимой полностью до поверхности она промерзает. Летом чуть-чуть прогревается, но, в общем, если вы захотите выкопать котлован, вы в любом случае упретесь в вечную мерзлоту. И придется сначала до вечной мерзлоты, потом прогревается, вы еще откапываете, потом прогревается, вы еще откапываете. Таким образом, дома стоят на сваях. Не на тех на сваях, которые вы себе за губу кладете, осуждаем вас, а сваи вбиваются в землю обычно, и дома просто в средней полосе тоже на сваях, просто дома проседают, и вы не видите этого. А тут сваи стоят, обычно их забивают в землю, в вечную мерзлоту, потом они еще какое-то время стоят. Не знаю, как сейчас происходит строительный процесс, а так несколько лет еще стоят, пока они чуть-чуть, хоть чуть-чуть в эту мерзлоту продвигаются. И потом ставится дом. И дом зачастую стоит вот прямо на палках, и это видно. И вы можете под домом пройти, пописать, мусор выбросить. Ну и, в общем, в любом случае под дом можно почти под любой зайти. Я имею в виду под многоэтажки, пятиэтажки, все эти хрущевки, они все стоят на сваях. Таким образом, что еще про вечную мерзлоту можно сказать? Могилу, наверное, копать тоже сложновато. И все. Так. Высокая плотность воздуха также взаимодействует с местностью вокруг Якутска. Город действительно находится в долине, окруженной горами. Это означает, что когда холодный воздух приходит, будучи плотным и тяжелым, он остается практически запертым в своего рода загоне. Так что морфология местности также добавляет свою лепту. Ну, звучит так, знаете, в долине, окруженном горами. Но не горами, а холмами, да, на которые можно пешком забраться. Эта долина называется Туймаада. Вот в которой находится город Якутск. Город находится на ровной поверхности, то есть никаких там тебе спусков и подъемов, поэтому для велосипедистов он идеален в этом плане. Естественно, в городе возникают после дождя постоянно лужи. Везде, где только можно, эти лужи. И эти лужи никуда не уходят, потому что водостоков нет. То есть нет такой системы канализации, которая есть в привычных вам городах, чтобы вода куда-то вниз стекала. А вниз ей стекать некуда, потому что там вечная мерзлота, никто не проделал. В общем, черепашек-ниндзя никогда не может быть в Якутске, потому что для того, чтобы проделать такую систему водостоков, как в черепашках-ниндзя, нужно потратить миллиарды долларов, чтобы выкопать все эти траншеи в вечной мерзлоте. Поэтому вот, даже трубы отопления и воды, они все идут над поверхностью, так называемые теплотрассы, они не закопаны под землю. Вы непривычны, потому что вы все это не видите. Все эти трубы водоснабжения идут под землей. В Якутске они идут на поверхности. И трубы везде. И эти трубы железные, они обмотаны утепляющим материалом, они постоянно все равно перемерзают, лопаются. Тем не менее, вот такие вот условия. Чтобы выжить здесь, нужно одеваться как лук. Как минимум в 3 или 4 слоя. В общем, 3 часа только на подготовку. Ну, это, конечно, для красного словца. Какие 3 часа на подготовку? Ты одеваешься как... Просто быстрее одеваешься, и все. Не одеваешься ты по 3 часа. Ну, да, слоистая одежда. Ну, это как бы принципы сохранения тепла. И все равно замерзаешь, все равно замерзаешь. Но жители Якутска, кажется, не обращают внимания на это и живут обычной жизнью. Конечно, они ходят на открытый рынок, и мясо и рыба неименуемо замерзают. Так что для их продажи приходится резать их бензопилой. Ну, зимний рынок, это тоже увидели, наверное, фотографии еще и у крашеной проститутки, когда он в Якутске ездил. То есть рыбу ловят на зимней рыбалке, сразу же ее просто при такой температуре бросают на лед, она замерзает, и вот вам такая рыбина. Вы приходите зимой на рынок, у вас все мясо и рыба мороженое, рыбы просто стоят вот так вот палками. Вы их покупаете и дома размораживаете или... острым ножом срезаете и жуете сырую рыбу под названием строганина. Да, кстати, насчет еще мерзлоты. Такая популярная довольно штука с советских времен. Это ледники. Ледники – это просто подвалы с отрицательной температурой. Ну, в советские времена, видимо, был большой ресурс. Выкапывали их экскаваторами, прогревали. И, в общем, большие склады продуктов эти складские помещения, они, вот у тебя какое-то строение, а внизу находится подвал. Это холодильник, который не требует электричества. То есть в этом леднике, вот если просто глубокий подвал, там никогда не бывает тепло. Там всегда отрицательная температура, и для ее поддержания не нужно никакое электричество. Поэтому в этих ледниках только, естественно, лампочки. Ну, естественно, там никакие крысы и мыши тоже не заводятся. Вот, поэтому в этом плане интересно с этим жить. То есть нет никакой проблемы привезти какой-то замороженный продукт, например, даже зимой в Якутск, и бояться, что он когда-то разморозится. Нет, вы просто его привозите, кладете в ледник, и он никогда не разморозится. Он будет там так лежать и вечно храниться. Не будет наступления тепла и лета, и вдруг все поплыло. Этого не будет. Эти ледники, это, ну, большие подвалы, они поддерживают, вы скажете, ну как, вы теплый воздух запустили, что-то прогрелось? Нет, они не прогреваются. То есть там, конечно, стоят двери, и стараются люди заходить их и закрывать, но все равно объем подвала и вечной мерзлоты все равно такой, что при наличии минимальных дверей там все равно будет поддерживаться отрицательная температура и ничего не прогреваться никогда не будет. Еще с древних времен ледники делали. Зимой лед заготавливали и спускали в подвал, но полгода хватало. А тут не надо никаких... Нет, там под ледниками я имею в виду место, где нет никаких льда. Туда лед не заносится, ничего. Он просто... Там просто холодно, и все. Там просто вечная мерзлота и холодно, и не надо никак больше поддерживать. Так. Но самое сумасшедшее в том, что Якутск вовсе не небольшая деревня, населенная несколькими отважными людьми, не боящимися холода. Наоборот, представьте себе, что в нем проживает целых 320 тысяч человек. Немного меньше, чем в Болоне или Флоренции. И это живой, развивающийся город с музеями, парками, развлечениями, университетом. Небольшое отступление. Если мы хотим быть совершенно точными, есть и другие населенные пункты, где еще холоднее. В поселке Аймекон, также в Сибири, температура спускалась даже ниже минус 70. Но эта деревня из нескольких сотен жителей, несравнимая с численностью Якутска, который является настоящим городом. Да, местные жители называют Якутск мегаполисом на вечной мерзлоте. Это действительно самый большой город в мире, стоящий на вечной мерзлоте. Мы сказали, что Якутск находится на мерзлоте, но как может город размером 122 километров квадратных выдержать над огромным замерзшим пластом без разрушения? Здания в Якутске отделены от замерзшей земли примерно на 1.5 метра, потому что если бы они были в контакте, они бы нагребали поверхностный слой, вероятно, размораживая его и поддерживая, и поддерживаются на сваях, забитых на глубину до 9-10 метров. На самом деле нужно преодолеть поверхностный слой мерзлоты, который тает при более низких температурах, и достичь более глубокого, частично замерзшего слоя последнего ледникового периода, пик которого приходился на 18 тысяч лет назад.
По тем же причинам трубы для воды, отопления и электрические провода находятся вне все на открытом воздухе, иначе бы они замерзли. Ну, видите, как, все, как я и сказал. Фактически инфраструктура хорошо видна в городе. Часто она обернута изоляционными материалами, потому что даже на свежем воздухе не так уж и тепло. Тем не менее, с такими мерами безопасности не гарантирована на 100% безопасность. Ну, прям, я не читал этот текст, а он прям то же самое, что я сказал. А разве Якутск не на Дальнем Востоке? Почему в Сибири? Потому что это итальянцы делали. Понимаешь? Мы когда будем говорить там про Италию какую-нибудь и про их местные районы, мы тоже их вертанем на херце и просто скажем Италия. Хотя они могут быть там разделяться, как у них там есть эти баски, еще кто-то там. Но мы же вертели это все на болту, правильно? Мы и про Америку говорим, хотя у них настолько федеративное устройство, что разное законодательство в Штатах. Где-то можно наркотики употреблять, их осуждаем. Где-то есть разрешение на оружие, где-то нет. Где-то есть смертная казнь, где-то нет. Настолько такие фундаментальные отличия в Штатах Соединенных Штатов Америки. А мы все равно называем их просто Соединенные Штаты, правильно? Хотя некоторые штаты находятся в таких-то в довольно как это, конфликтных состояниях, что они гораздо более конфликтные состояния, чем между странами некоторыми, мне так кажется. Не конфликтные, а как это, в неприятельских отношениях, больше, чем некоторые европейские страны, входящие в Евросоюз, но являющиеся разными государствами. А мы просто к Америке. Ну и также и они все Сибирь и Сибирь, как в фильмах показывают, тоже Якутск причислялся неоднократно просто к Сибири. Ну как бы что, а Сибирь чем определена? Меня это, честно, не задевает. Так, на самом деле у многих зданий в Якутске стены или полы неровные, потому что грунт не бывает полностью неподвижным. Ну, вот этого я никогда не замечал. И все же Якутск может потерять свое первенство из-за глобального потепления. Действительно, там не весь год мороз. Благодаря континентальному климату температурные колебания между сезонами значительны, и летом температура может достигать 20-25 градусов по Цельсию. Но он легко достигает 33 обязательно. Летом есть дни, когда есть 33 по Цельсию. Ну, это если в среднем говорить. В последнее время были зафиксированы действительно аномальные пики между 35 и 38. Не в последнее время. Это делает строительство на мерзлоте все более рискованным, которое может разморозиться даже на глубине, если вещи продолжат идти так же. Помните лесные пожары в августе в Сибири прошлого года? Это была экологическая катастрофа, происходившая именно в Якутии, регионе, где находится Якутск. Лесные пожары, помимо уничтожения лесов, могут способствовать растапливанию мерзлоты. Это также представляет собой еще один риск. Риск невозможного выброса метана, возможного выброса метана, содержащегося в этом грунте, что может увеличить парниковый эффект. Ну, тоже не особенно верится, потому что лесные пожары были и есть всегда. И всегда были. Я всю свою жизнь помню, что летом и лесные пожары. И, ну, с разной степенью интенсивности город покрывается дымом. Как я уже говорил, да, он находится вот в долине Туймада, окруженный холмами, поэтому там вообще нет ветра. Ну, то есть, по меркам, наверное, любого региона, где я был, в других местах, везде ветер сильнее, чем в Якутске. Поэтому там, конечно, воздух застойный. Это я к чему вообще? О чем мы говорили-то? Потерял нить рассуждения. А, насчет лесных пожаров. Лесные пожары бывают, но они, мне кажется, не нарушают экологическую обстановку, потому что он весь окружен тайгой непролазной. Сколько бы ни горело, ты все равно окружен непролазной тайгой на тысячи километров. Я так думаю. Пробовал курить при минус 60, конечно. Ну, не минус 60 – это редчайшее явление. Это прям где-то регистрируется там в 4 утра в каком-нибудь там 22 декабря. А так, в целом, 45 градусов – это, ну, вполне себе нормальная температура. То есть, 45 градусов ты на улицу выходишь на перекур из путяги, где учишься. Легко и просто. Ну, выбегаешь. Хорошо, если в шапке, а так можно выбежать без шапки. Ну, естественно, у тебя все равно одеты одни штаны, вторые штаны там и нижний слой и кофта, но выбежать на 2 минуты покурить при минус 45 – обычное дело.
То есть люди также, вот, например, если на автомобиле перемещаются, они выскакивают из здания, садятся в автомобиле. Норм. Так. Персонажи выдуманы. 50 рублей. Привет. Я с января ходил по разным работам на собесы, так и говорил. Я поработаю 1-2 дня, если понравится, останусь. В итоге мне хватает 5 минут на новом месте, чтобы понять, что работа – говно. Как говорится, бери гайку, крути на болт, и так 12 или 9 часов. Как люди работают на одном месте 10, 20, 30 лет вообще хз? А как иначе, дорогой друг? Ну, ты, конечно, можешь отказываться и говорить, что ты там не хочешь работать, не можешь. И как люди работают? Ну не работай. Типа, а что, есть выбор у людей? Ты думаешь, что люди вот ходят по 12, 9 часов крутить гайку и работают по 10, 20, 30 лет, потому что им это дико нравится? Нет, мне кажется, просто нет никакого другого выбора, вот и все. Поэтому так происходит. Мы вынуждены в этой системе жить. И с этой системой ничего не поделать. И я не вижу выхода пока, не знаю. Да и кто я такой, чтобы видеть выход? Это как-то должно само по себе человечество с этого перейти куда-то. Успел ознакомиться с Fallout Сириком? Нет, не успел. Мне товарищ мой все рекомендует сериал по Fallout посмотреть. Говорит, очень хороший. Говорит, что это вот такой современный вестерн в псевдобудущем. Да? Дело в том, что мне как-то концепция вообще, в принципе, вот на данный момент неинтересна. Я не играл ни в одну из игр серии Fallout. Ни в свое время в старые, первые-вторые не играл. Естественно, не играл ни в Нью-Вегас, ни в третий. И уж тем более не пробовал четвертый. Потому что у него не было в свое время вообще никакого перевода, по-моему. Сейчас, возможно, есть текстовый перевод. Серия игр Fallout просто полностью мимо меня прошла. Никогда не вызывала у меня никакого интереса. И это не потому, что я не люблю постапокалиптику или... Как это называется? Жанр-то ретро-футуризм, да? Не потому, что я не люблю ретро-футуризм. Нет. Ну вот как-то... Я же «Безумный Макс» играл и прошел полностью игру, хотя она не особенно гениальная. А что-то к Fallout'у никогда не проявлял никакого интереса. И для меня не стало дополнительным каким-то мотиватором смотреть этот сериал «Прохождение мною игр». Хотя вроде бы как все хвалят. Вроде бы там играет приятственный актер Уолтон Гоггинс, одной из главных ролей, который вот без носа, который вот играл транса в «Сынах анархии», в «Джанго освобожденном» играл, где-то еще его видел. Ну, такой очень интересная харизма у человека. Но, тем не менее, что-то не взялся. Вот насколько, я не знаю, если вы мне совсем сильно зарекламируете, может быть. Но опять сериалы. Чем кончится этот сериал? Опять закроют на полпути? Во-вторых, жанр вестерн в ретро-футуризме меня еще тоже пугает. Я вообще-то вестерны люблю. Не классические, а вот современные вестерны. Но, как вспомню, вестерн в космосе, тоже очень захваленный и горячо любимый фанатами «Светлячок» и «Миссия Сиренити», полнометражный фильм на основе этого сериала «Светлячок». Я пытался посмотреть, но духотище мне совершенно неинтересное и незаходящее. В точности также «Мандалорец» мне совершенно не зашел. Мне почему-то кажется, что все это один жанр. «Светлячок», «Мандалорец», и вот почему я должен пробовать в этом жанре посмотреть «Fallout», не знаю. Но он смотрится легко и с юмором, без ожиданий, просто попробуй. Так у меня нет проблемы с контентом. У меня нет вопроса, чтобы такое посмотреть. То есть, поэтому это должно быть не просто без ожидания, это должно быть, наоборот, чем-то выдающимся, из-за чего я должен захотеть это посмотреть. Вот если бы это было, имело культовый статус, как «Игра престолов» в свои начальные сезоны, тогда бы пришлось посмотреть, что из-за культового статуса. А так просто, потому что неплохой без ожиданий, это не хочу я. Я так думаю, мне так кажется. Так, ну у нас уже 1:40, 2:00 ночи. Я вот не знаю, что расчехлять сейчас «Титанов». Уже поздновато, еще 3 часа смотреть «Титанов». Давайте-ка, наверное, начнем «Титанов» смотреть, да? А там посмотрим. Начнем как минимум смотреть «Титанов». Ну, то есть 3 серии минимум смотрим. А дальше будем продолжать. Но они же все равно никуда в любом случае не денутся. И фильм. Спасибо большое Леме за прогрев «Титанов», за прогрев киношкой. Это все по-любому будет. Будет и в записи. Поэтому давайте на сегодня заканчивать наш разговорный, чтобы просто перейти к этому. Еще раз, я не ставлю приоритет в просмотре, просто 1200 хорошего настроения никуда не денутся, и они так, знаете, хорошо воспринимаются как межподкастовый донат, что сразу в начале следующего разговорного у нас есть хорошее настроение. Поэтому я таким вот образом перераспределяю. Надеюсь, вы, дорогие друзья, не против. 1200 переходит на следующий завтрашний, ну, какой ближайший разговорный стрим. А сейчас пока готовьтесь к оповещению в телеге, смотреть на Бусти. Напоминаю, что мы смотрим на Бусти в прямом эфире бесплатно. То есть нужно быть просто пройти по ссылке и смотреть. А вот если вы захотите в записи, то уже надо становиться спонсором. Спасибо большое Леме за сегодняшний синематографический вечер, а мы на этом, я прощаюсь с вами на сегодня. Счастья всем, даром, и чтобы никто не ушел обиженным.